Глава 21. Монополия. Харри разбудил радиобудильник, по которому как раз начались новости. Бомбардировки стали интенсивнее. Похоже, в последнее время это превратилось в рефрен всех новостных программ. Он постарался убедить себя, что пора вставать. Голос по радио вещал, что с 1975 года средний вес мужчин и женщин в Норвегии увеличился, соответственно, на 13,9 килограммов. Харри закрыл глаза и стал думать о том, что однажды сказал Эоне, что у эскапизма неоправданно дурная репутация. Постепенно он снова стал погружаться в сон. Появилось знакомое приятное ощущение теплоты и уюта, как тогда, в детстве, когда он лежал в постели и сквозь открытую дверь слышал, как отец ходит по дому и везде гасит свет, одну лампу за другой, и с каждой новой погашенной лампой за дверью становилось все темнее и темнее. После того, как в последние недели в Осло участились случаи ограбления банков с применением насилия, банковские служащие столицы требуют организовать вооруженную охрану наиболее уязвимых отделений банков в центральной части города. Вчерашний налет на филиал Генсидигеннор на Гренландслейрет стал еще одним звеном в цепи вооруженных ограблений, совершенных, как подозревает полиция, так называемым «забойщиком». Это человек, который застрелил... Босые ноги Харри коснулись холодного линолеума. В лице, смотревшем на него из зеркала в ванной, было что-то от портретов позднего Пикассо. Беата говорила по телефону. Увидев в дверях Харри, она отрицательно покачала головой. Он кивнул и хотел уйти, однако она поманила его рукой, предлагая остаться. «В любом случае, спасибо за помощь», — закончила она и положила трубку.
«Я помешал?» — спросил Харри, ставя перед ней на стол чашку кофе.
«Нет, я качала головой, чтобы показать, что никаких результатов нет. Из всех мужчин, которые, по нашим сведениям, были тогда в спортцентре САЦ, только один смутно помнит человека в комбинезоне. При этом он вовсе не уверен, что видел его именно в раздевалке».
Харри сел и осмотрелся. Против ожиданий, ее кабинет вовсе не был таким уж уютным и аккуратным. За исключением стоящего на подоконнике весьма распространенного комнатного растения, название которого, впрочем, Харри было неизвестно, здесь, как и в его собственном кабинете, полностью отсутствовали украшения. На столе Беаты Харри увидел фотографию в рамке. В настоящий момент она была повернута к нему обратной стороной, однако он и так прекрасно знал, чей это портрет.
«Ты опросила только мужчин?» — поинтересовался он.
«Мы ведь исходили из того, что он проник в мужскую раздевалку, где и сменил одежду, не так ли?»
«А потом растворился в толпе точно таких же обычных людей. Да, конечно. Что-нибудь новенькое по вчерашнему налету на Гренландслейрт?»
«Какое там новенькое? Скорее, я бы назвал это имитацией. Тот же тип одежды, снова АГ-3, заставил заложницу говорить вместо себя, забрал деньги из банкомата, затратив в общей сложности минуту 50 секунд. Никаких следов. Короче говоря...»
«Забойщик!» — закончил за нее Харри.
«Что это?»
— Беата взяла чашку и заглянула внутрь.
«Капучино. Это тебе от Халварсона».
«Кофе с молоком?» — она недовольно поморщилась.
«Позволь, я угадаю», — сказал Харри. «Твой отец говорил, что не доверяет людям, которые не пьют черный кофе».
Он тут же пожалел о сказанном, увидев, как моментально изменилось выражение лица Беаты.
«Извини», — пробормотал он. «Я не хотел. Короче, дурака свалял».
«Что нам теперь делать?» —
поспешила разрядить обстановку Беата, водя пальцем по ручке чашки. «Мы снова оказались на старте». Харри развалился в кресле, вытянул ноги и уставился на носки своих ботинок.
«Прямо в тюрьму».
«Что?»
«Отправимся прямо в тюрьму». Он снова выпрямился. «Хоть ты и прошла старт, но 2000 крон все равно не получишь».
«Что ты болтаешь?»
«Это как в игре «Монополия». Карточки «Испытай свой шанс». Единственное, что нам остается, Попытать счастье. В тюрьме. Ты знаешь, как звонить в Бутсен?
«Это просто потеря времени», — сказала Беата.
Она торопливо семенила по кишке рядом с Харри. Голос ее, отражаясь от массивных кирпичных стен, звучал гулко.
«Вполне возможно», — отвечал Харри. «Как и вообще 90% розыскной работы».
«Я прочла все связанные с ним рапорты и протоколы его допросов. Он никогда ничего не говорит, не считая разной философской чепухи, которая не имеет с делом ничего общего».
Харри нажал на кнопку вызова сбоку от серой стальной двери в конце тоннеля.
«Слышала когда-нибудь поговорку «искать пропажу надо не там, где потерял, а где светлее»? Вероятно, она должна иллюстрировать человеческую глупость, а по мне так это просто здравый смысл». «Поднесите ваше удостоверение к камере», — велел им голос, раздавшийся из переговорного устройства.
«Ну а где я буду все это время? Ты ведь хотел беседовать с ним один?» — спросила Беата, прошмыгнув в дверь вслед за Харри.
«Мы с Эллен часто так делали. Сам допрос всегда вел один из нас, а другой в это время просто сидел и слушал. Когда становилось ясно, что беседа заходит в тупик, мы объявляли перерыв. Если сначала допрашивал я, то я выходил из комнаты, а Эллен в это время начинала разговаривать с подозреваемым совсем о другом, о самых обыденных бытовых мелочах. К примеру, о том, что пора бросать курить, или же о том, какое дерьмо показывают по телевизору, или что с тех пор, как она порвала со своим парнем, квартплата кажется ей слишком большой. Выждав некоторое время, пока они так поболтают, я заглядывал в комнату и говорил, что что-то случилось, и ей надо идти».
«И что, это действовало?»
«Всегда».
Поднявшись по лестнице, они оказались в запертом отсеке, дверь которого вела в тюремные коридоры. Надзиратель, показавшийся в окошке за толстым пуленепробиваемым стеклом, кивнул им и нажал на кнопку. Послышался гнусавый голос: «Дождитесь надзирателя». Надзирателем оказался весь покрытый буграми мускулов коротышка, очень похожий на гнома, в том числе и своей корявой в развалочку походкой. Он провел их в самое сердце тюрьмы, овальный зал с трехэтажной галереей по периметру, вдоль которой виднелись выкрашенные в голубой цвет двери камер. Пространство между этажами забрано стальной сеткой. Не видно ни души, а царящую здесь тишину лишь однажды нарушил звук хлопнувшей где-то двери. Харри приходил сюда уже далеко не впервые. Тем не менее, каждый раз при мысли, что за этими дверями сидят люди, которых общество сочло необходимым держать в заперти помимо их воли, у него возникало ощущение абсурда. Харри и сам не знал, почему эта мысль кажется ему столь нелепой. Скорее всего, ему просто претило это наглядное проявление официальной, узаконенной мести за совершенные преступления. Весы и меч. Ключи на связке в руках надзирателя жалобно звякнули, когда он отпер дверь, на которой большими черными буквами было написано «Комната свиданий». «Пожалуйста, если захотите выйти, просто постучите». Они вошли внутрь, и дверь за ними захлопнулась. В наступившей тишине Харри отметил про себя раздававшийся время от времени низкий звук. Это гудела одна из трубок ламп дневного освещения, которая то гасла, то загоралась вновь. Пластиковые цветы на стенах бросали бледные тени на выцветшие мутные акварели. В торце комнаты за столом, установленным точно посредине желтоватой стены, выпрямив спину, сидел человек. Руки его лежали на столе, а между ними виднелась шахматная доска. Волосы зачесаны назад и туго стянуты на затылке, оставляя открытыми правильной формы уши. Одет он был в хорошо отглаженный серый костюм, немного похожий на комбинезон. Хорошо очерченные брови и тень, падающая с обеих сторон прямого носа каждый раз, когда лампа гасла, составляли достаточно четкую букву «Т». Но и сейчас, как тогда, на похоронах, Харри прежде всего поразил взгляд этого мужчины. Противоречивая смесь страдания
и отсутствие всякого выражения. Харри кивком указал Беате на стул возле двери. Сам он прошел к столу и уселся напротив Раскаля. — Спасибо, что нашли время встретиться с нами.
— Время.
Голос у Раскаля оказался неожиданно высоким и мягким.
— Оно здесь дешево стоит,
— говорил он на восточноевропейский манер, с твердыми «р» и отчетливо выговаривая каждое слово.
— Понимаю. Я Харри Холли, а мою коллегу зовут...
— Беата Лен. Вы похожи на отца, Беата.
Харри услышал звук, похожий на всхлип, как будто Беате не хватало воздуха, и наполовину обернулся к ней. Против его ожиданий лицо девушки вовсе не вспыхнуло, а наоборот стало еще бледнее обычного. Кроме того, рот ее искривился и застыл, как будто она только что получила пощечину. Склонившись к столу, Харри закашлялся. Лишь теперь он обратил внимание на то, что достаточно неприятное ощущение, которое могло возникнуть из-за идеально симметричного положения Раскаля относительно продольной оси помещения, скрадывается благодаря одной мелочи — положению короля и королевы на шахматной доске.
— А вас где я раньше видел, Холли?
— По большей части я нахожусь поблизости от покойников, — сказал Харри.
— Ага. Похороны. Вы один из сторожевых псов господина начальника отдела, да?
Нет.
Стало быть, не нравится, когда вас называют его сторожевым псом. Что так? Ругались?
Нет. Харри на мгновение задумался. Просто мы с ним друг друга недолюбливаем. У вас, кажется, та же история.
Раскаль мягко улыбнулся. В тот же самый момент лампа мигнула.
Надеюсь, он не принял это близко к сердцу. К тому же костюм, похоже, был дешевенький.
Думаю, больше всего пострадал не костюм.
Он хотел, чтобы я кое-что ему рассказал. Вот я и рассказал ему кое-что.
Что стукачей клеймят навек?
Недурно, старший инспектор, недурно. Однако эти чернила со временем сходят. «Вы играете в шахматы?»
Харри предпочел не обращать внимания на то, что Раскалю, как выяснилось, известно его звание. Хотя, вполне возможно, он просто догадался.
«Я вот все думаю, где вы умудрились спрятать приемник?» — сказал Харри. «Я слышал, они потом здесь все вверх дном перевернули».
«А кто говорит, что я что-то прятал? Белые или черные?»
— Говорят, вы все еще мозговой центр большей части крупных ограблений в Норвегии. Это по-прежнему ваше основное занятие, и определенный процент с добычи поступает на ваш заграничный банковский счет. Выходит, вы специально позаботились о том, чтобы попасть именно сюда, в отделение А в Буцине. Ведь тут содержат тех, у кого короткий срок заключения. Вы встречаетесь с ними, разрабатываете план, а они затем, выйдя на свободу, осуществляют его, верно? Но как вы общаетесь, когда они освобождаются? У вас что здесь, есть мобильник или, может, компьютер?
Раскаль вздохнул.
Вы хорошо начали, старший инспектор, но теперь уже становитесь утомительным. Так мы будем играть?
Игра скучна, сказал Харри. Разумеется, если на кону ничего не стоит.
Что ж, согласен. На что будем играть?
На это. В руках у Харри появилось колечко с единственным ключом и латунной пластиной.
А что это такое? Спросил Раскаль.
Никто не знает. Однако иногда стоит испытать судьбу. А вдруг то, что поставлено на кон, чего-нибудь достоит?
Но мне-то это зачем?
Харри перегнулся к нему через стол.
— Потому что вы мне верите.
Раскаль громко рассмеялся.
— Назови мне хоть одну причину, по которой я должен тебе верить, спиуний.
— Пята, — сказал Харри, не сводя глаз с Раскаля. — Будь так добра, выйди и оставь нас одних.
Он услышал за спиной стук в дверь и, немного погодя, звяканье ключей. Дверь отворилась и с громким щелчком замка закрылась опять.
«Взгляните!»
— Харри положил ключ на стол.
«А?»
— спросил Раскаль, пристально глядя Харри прямо в глаза. Харри взял в руки Белого Короля. Очень красивая фигура, наверняка ручной работы. Это инициалы человека, у которого была проблема весьма деликатного свойства. Он был богат, имел жену и детей, собственный дом в городе и загородную виллу, собаку и любовницу. Все шло чертовски хорошо. Харри покрутил фигуру в руках. Однако со временем этот богатый человек изменился. Волею судьбы однажды он осознал, что семья — самое важное в его жизни. Он продал фирму, расстался с любовницей и поклялся самому себе и родным, что отныне будет жить только ради семьи. Единственная проблема заключалась в том, что любовница стала угрожать предать огласке их прежние отношения. Ну да, кроме всего прочего, она хотела от него денег, но не столько из алчности, сколько по бедности. И еще потому, что завершала одну свою работу, которую искренне считала шедевром, ей требовались средства, чтобы познакомить мир с этим произведением искусства. Она становилась все настойчивее, и вот как-то раз, ближе к ночи, он собрался ее навестить. Вечер этот был выбран им не случайно. Она рассказала, что именно сегодня ждет визита своей прежней пассии. Зачем она это ему рассказала? Может, чтобы он ее приревновал? Или чтобы показать, что кроме него есть и другие мужчины, которые хотят быть с ней? Ревновать он не стал. Напротив, он торжествовал. Ему представился прекрасный случай.
Харри покосился на Раскаля. Тот сидел со скрещенными на груди руками, внимательно глядя на него.
Он ждал на улице. Все ждал и ждал, и смотрел на освещенные окна ее квартиры. Незадолго до полуночи ее гость ушел. Случайный человек, который, как потом выяснилось зря, не позаботился о том, чтобы время его ухода было кем-то замечено. Однако он пробыл у Анны весь вечер. Это может подтвердить ее чуткая соседка Астрид Монсон, слышавшая, как он звонил у дверь в самом начале вечера. А вот наш с вами мужчина... Нет, он звонить не стал. Наш мужчина сам открыл подъезд и сам вошел в квартиру.
Харри взял с доски Черного Короля и сравнил его с Белым. Если не приглядываться, их можно было бы счесть практически идентичными.
Пистолет не был зарегистрирован. Возможно, он принадлежал Анне, возможно, ему самому. Что именно произошло в квартире, я не знаю. Скорее всего, мир об этом так и не узнает, ибо она мертва. А в полиции ее смерть признали самоубийством, и дело закрыли.
«Я? В полиции?» — Раскаль потрогал свою козлиную бородку. «А почему же не мы?» «У нас?» «Вы что, старший инспектор, пытаетесь убедить меня, что действуете в одиночку?»
«Что вы имеете в виду?»
«Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Подозреваю, что вы нарочно отослали напарницу, чтобы заставить меня поверить, будто во все это действительно посвящены только вы и я. Однако...» Он медленно соединил ладони. Нельзя исключать, что все так и было. Еще кому-нибудь известно то, о чем знаете вы?
Харри покачал головой.
Так чего же вам надо? Денег?
Нет.
На вашем месте, старший инспектор, я бы не стал торопиться с ответом. Ведь я пока еще не сказал, насколько ценна для меня ваша информация. Может, статься, речь пойдет о крупной сумме. Разумеется, если вы сумеете представить доказательства сказанного. А наказание виновного может быть осуществлено, скажем так, в частном порядке, без привлечения официальных властей.
«Вопрос не в этом», — возразил Харри, надеясь, что выступившие на лбу капельки пота незаметны собеседнику. «Вопрос в том, насколько ваша информация окажется ценной для меня».
«Так что ты предлагаешь?» спиони.
— Вот что я предлагаю, — сказал Харри, держа обоих шахматных королей в одной руке. — Ничью. Вы рассказываете мне, кто такой забойщик, а я добываю улики против человека, убившего Анну.
Раскаль негромко рассмеялся. — Ах, вот оно что. — Можешь идти, спиони.
— Подумайте об этом, Раскаль.
— Не стоит. Я доверяю людям, которые охотятся за деньгами, а не каким-то там крестоносцам.
Глаза их встретились, светильник мигнул и зашипел. Харри кивнул, поставил фигуры на стол, поднялся, подошел к двери и постучал.
— Вероятно, вы ее любили, — сказал он, стоя спиной к Раскалю. — Квартира на Сорген-фрегате официально зарегистрирована на ваше имя. А я-то знаю, как туго было у Анны с деньгами.
— И что дальше?
— Поскольку это ваша квартира, я оставил распоряжение, чтобы ключ передали вам. Его должны доставить сегодня в течение дня. Рекомендую вам сравнить его с тем, что вы только что получили от меня.
— Зачем?
— Существовало всего 3 ключа от квартиры Анны. Один был у нее, другой она передала электрику. Этот я нашел в ночном столике загородного дома того человека, о котором вам говорил. Это 3-й, последний ключ. Единственный, которым мог воспользоваться убийца, если Анна действительно была убита.
За дверью послышались шаги.
Ну и, наконец, еще кое-что. Разумеется, если, по-вашему, это подтверждает мой рассказ, — добавил Харри. Сейчас я... просто спасаю свою шкуру.